Хочу сразу предупредить, что текст по своему содержанию очень сложный. В смысле, сложный для запоминания. И по грамматической стороне чуть-чуть сложный. То есть, зачем этот текст? Можно, чтобы запомнить его. Это самое длинное предложение в Библии. Я прочту всего, буду читать до точки. Хотя, друзья, первые два стиха, они больше вступительные, и поэтому я их читаю, чтобы контекст просто соблюсти, и все. Послание к Ефесянам, 1 глава. До 14 стиха буду читать. Но то одно предложение, о котором я говорю, оно с 3 стиха до 14. Павел, воле Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе, во Христе, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каково Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и веровавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Друзья, мы сейчас слышали проповедь, и центральная мысль, которая читалась, вступительный текст, приступая к нему, камню живому. Вот до каких пор можно приступать к нему? Вот степень вот этого приступа, так будем говорить. То есть, если мы приступаем к нему, мы можем устроять из себя дом духовный и священство святое, быть живыми камнями, если приступаем к нему, камню живому. Друзья, свою тему, вот, о которой я сейчас проповедовать планирую, я бы назвал так: «Прибудьте во мне», Христос сказал. Обратите внимание, не «прибудьте со мной», вот как по тексту, приступая к нему, да? Вот, но Христос говорит: «Прибудьте во мне», то есть внутри меня. Друзья, физически это объяснить трудно. Вот. Ну как это может быть, что внутри, да? Вот мы с хорошим брат Андрей сказал, что вот о единстве, то, что мы, братья, имеем единство. Христос сказал, что мы единство можем иметь только в Нем. Написано: «Да будут в нас едино». Сегодня о единении или о единстве много пишут и говорят, и о единстве конфессий разных и так дальше. Друзья, и вот этот текст Писания, который был процитирован, часто опирается на него, что все верующие должны быть едины. Друзья, но Христос сказал, что они могут иметь единство только в нас. Вне Иисуса Христа единства нету. Вне Иисуса Христа люди объединяются разных национальностей, конфессий и так дальше. Но вне Христа, друзья, а единство настоящее можно иметь в Нем. Друзья, я прочитал отрывок Писания, как сказал, чуть-чуть сложный по звучанию. Друзья, и самое распространенное слово в этом отрывке – это слово «в Нем». оно многократно повторяется в нем или производные слова от этого. Поэтому вот этой мысли буду держаться. Что мы имеем в нем? Друзья, почему я прочитал два стиха, и я сказал, что ради вступления? Ну, не ради вступления, друзья. Но здесь вот посмотрите, какая мысль в первом стихе. Кому апостол Павел пишет это послание? Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. То есть, кому пишет апостол Павел послание? Ну, если сокращенно, тем, которые в нем. Которые не в нем, им это послание ничего не даст. Они его просто не поймут. И ничего не получат от того, что они это послание прочитают, если эти люди не во Христе. И поэтому апостол Павел это письмо пишет только тем людям, которые во Христе. Кстати, друзья, я понимаю, быть святым и верным можно, если мы в нем. Но если мы не в нем и будем стараться, ну, быть святыми и верными, то у нас просто ничего не получится, если я не во Христе и буду стараться быть святым. Ну, я составлю себе список правил определенных, которых буду держаться. Но вот у нас сегодня один из разделов будет вот о правилах, которые здесь вот в Америке были приняты, которые мы соблюдать должны. Но если я не во Христе, то правила не помогут мне быть святым. Или соблюдение каких-то уставов не помогут мне быть святым. И поэтому, друзья, апостол Павел вот это послание пишет тем, которые святые и верные во Христе Иисусе. То есть во Христе они приобрели святость и верными стали. Друзья, ну что я хочу? Какая схема рассуждений? Схема будет простая. Хотя текст сложный, схема будет простая. Что мы имеем во Христе Иисусе? Вот этого по положению я буду держаться. И даже я немножко хочу изменить, вот видоизменить свою проповедь, потому что я ее уже однажды построил. Друзья, то есть, чтобы легче было, я буду следовать стих за стихом, не буду стараться отклоняться, ну, скажем, перепрыгивать какие-то стихи. Друзья, что мы имеем во Христе Иисусе? Я читаю третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». То есть, что мы имеем во Христе? Во Христе мы имеем благословение, причем всякое духовное благословение. Друзья, самое распространенное слово в наших молитвах – это «благослови», в смысле просьбы. Один человек в стихотворении писал: «Мы у Бога о многом просим». Друзья, и действительно, мы о многом просим, но чаще всего мы просим, чтобы Бог нас благословил, так же или нет? Я думаю, что ни одна молитва почти что не звучит, чтобы, ну, без слова «благослови». Ну, посмотрите, даже на пищу молимся, «Господи, благослови пищу», да? Из дома выходим, «благослови». Собрание начинаем, «благослови». А заканчиваем собрание, «благослови наше расхождение», да? «Благослови». Друзья, выходим и заходим, начинаем и кончаем, спать ложимся, «благослови», утром просыпаемся, «благослови». Ни одна молитва без слова «благослови». Друзья, всегда ли нас Бог благословляет? Мы просим «благослови», всегда ли Бог нас благословляет? Не всегда. Хотя есть христиане, которые, ну, это в этом тоже что-то есть, ну, например, «Господи, благослови, дай хорошую погоду, а то у нас жатва без палатки будет», и так далее. И дождь пошел. Ну, кто-то говорит, ну, это потоки благословений с неба льются, и так дальше. Но все равно мы выход найдем, да? Вот. Ну, оно и неплохо, когда мы так оптимизм преисполнены. Братья, тем не менее, благословение мы можем иметь, если мы во Христе. Написано: благословивший нас всяким духовным благословением в Нем, во Христе, Он нас благословил. И поэтому, конечно, друзья, я сразу, если к концу, то мое пожелание для нас всех и для меня, чтобы наша жизнь, она протекала в Нем. Насколько все будет правильно, и насколько мы будем избавлены от многих ошибок. Будем избавлены. Друзья, трудная жизнь Иакова, помните, когда он вот это скитался, вот у тестя своего, там скот пас, ночью замерзал. Вот. И вроде хорошо все было, посмотрите, и богатства нажил очень много, и семья у него большая, и вот однажды он говорит: не отпущу тебя, пока не благословишь. Да разве я тебя не благословил? Друзья, не отпущу, пока не благословишь. Но настоящее, подлинное благословение мы имеем, если мы во Христе. Я читаю дальше. Стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Братья, что мы имеем во Христе? По этому тексту старайтесь сразу наперед предугадывать мысли. Написано: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира». То есть наше избрание во Христе. Просто учитывая вот современное положение, что кальвинизм распространяется, люди все меньше говорят об избрании. Друзья, но тем не менее, избрание существует. Написано: «Он избрал нас в Нем». Один проповедник, он проповедовал так, что Бог избрал во Христе только количество, но не избирал персонально. Понимаете, да? Я такую проповедь слышал, что Бог во Христе избрал количество, но не избирал персонально. Я же понимаю, что Он избрал персонально. Он меня избрал во Христе. И тебя Он избрал во Христе. И прежде создания мира, потому что Он предузнал и предопределил, и Он нас избрал прежде создания мира. Еще не родился мой прадед, а Бог уже меня избрал прежде создания мира. Но избрал меня в Нем, во Христе, друзья. Вне Иисуса Христа избрания нету. И поэтому мы должны дорожить и благодарить Бога за то, что Он обратил на нас внимание. Вот посмотрите, сколько живет людей в этом городе, да, а вот искренно верующих, возрожденных, их не так много. Ну, считается, Америка христианская, чуть ли не здесь не все возрожденные. Друзья, я скажу, тех, которые во Христе, их мало и в России, и в Америке их мало. Хотя церковь чуть не на каждом вот углу есть церковь. Так же, друзья, да. И Он нас избрал. Я, конечно, этим восхищаюсь и благодарю очень Бога за то, что Он обратил на меня внимание. Избрал прежде создания мира. Я помню, после Чернобыля, вот к нам в Краснодарский край прислали группу детей. Вот, ну, в наш христианский лагерь. Ну, это уже, наверное, лет 20 прошло с тех пор, если не больше. Вот, ну, детей так облученных немножко, так уже, которые там радиацию уже приболели. И вот, ну, и из верующих, конечно, это наше братство организовало, чтобы дети у нас на юге отдохнули. И вот мы решили с этими детьми пойти в поход. 70 человек детей, чтобы с этими детьми пойти в поход. Ну, ожидался очень интересный поход. Эта группа из лагеря пойдет в поход, а все в лагере останутся. У нас человек 400 детей в лагере было, а все в лагере останутся. Ну и для того, чтобы повести детей в поход, нужно было набрать группу воспитателей. Ну, немного. В общем-то, я собирался, эти люди такие, можно сказать, приближенные к руководству. Вот. И нужно было еще пару человек-воспитателей взять из такого состава более рядового. И вот мы рассуждали, одного человека легко подобрали, и еще нужен один. Ну и обратили внимание на одну сестру, которая, знаете, была, ну, в лагере самая незаметная. Она была немножко некрасивая, у нее такое косоглазие, вот, и она была самая незаметная, и я бы сказал, чуть-чуть как-то в пренебрежении. Она была среди других красивых воспитателей и способных очень. И мы решили ее взять. Я не знаю, почему нам легло на сердце взять ее. И вот утром такое напряжение, все воспитатели молятся, ну, вроде того, что, Господи, чтобы меня избрали, да? Вот. И все ждут, кого же сейчас объявят. И мы объявим, вот, ну, ее Надя звали. Надя, вот так, фамилия такая, пойдет в качестве воспитателя. И вы знаете, когда она услышала свою фамилию, она так сильно удивилась, не могла удержаться, заплакала. А потом еще несколько дней, надо же, Почему это на меня внимание обратили? Надо же, я сама удивляюсь. То есть у нее было, кажется, меньше всего шансов. И вдруг ее избрали, друзья. И вот я вспоминаю ее восхищение, и восторг, и слезы. Как она удивлялась, что на нее обратили внимание. Друзья, мы должны благодарить Бога сердечно за то, что Он нас сделал детьми своими, избрав в Нем. И даже больше скажу, это не совсем по теме. Он нам и служение доверил. Кажется, ну там, где я в церкви, ну скажем, много членов, там у нас почти до 400 набирается, друзья, ну в городе нашем. Вот и я пресвитер, и я думаю, ну вот Бог мне доверил. Почему мне доверил? Почему Бог тебе доверил? Ведь кандидатов несколько было, а ты вдруг оказался диакон или пресвитер. И мы за все это Бога должны благодарить, друзья. Вот я читаю следующий текст. Стих 7. Написано так. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Что мы имеем во Христе? Во Христе мы имеем искупление и прощение. Во Христе. Здесь два. Я не буду очень сильно это выделять, друзья. В нем мы имеем искупление и прощение. Искупление, то есть Он нас сделал своей собственностью, и мы должны поэтому прославлять Бога и в телах наших, и в душах ваших. И Он простил нам наши грехи. Друзья, когда против нас человек, ну, большую провину сделает, то трудно простить, да? Или, например, если человек все время грешит и потом просит прощения. Ну, у меня, против меня грешит и просит прощения постоянно. И опять согрешил, и думаю, сейчас прощения будет просить, и опять просит прощения. И уже нету желания его прощать. Так же, да, друзья? Или слишком большие проступки, какую-то крупнейшую шкоду сделал, а потом простите меня, пожалуйста. Друзья, вот если взять объем тех грехов, которые мы сделали, кажется, Бог не должен был бы нас простить. Ну, по-человечески не должен был бы нас простить. Нас. Был такой случай здесь, в Америке. Одного человека, ну, такого крупного преступника, приговорили к смертной казни. А потом был введен мораторий на смертную казнь, и он сидел пожизненное заключение. Ну и в России сейчас смертная казнь отменена и пожизненное заключение. И когда он находился в заключении, он уверовал, этот человек. И вроде бы уверовал искренне, друзья. Я читал книгу этого человека, где он предупреждал многих людей, чтобы не пошли по таким же следам. Ну, без сомнения, можно было сделать вывод, что ну, стал христианином, возрожденным. Вот. И многие даже думали, что он там книги писал такие полезные, и многие думали, что он не досидит свой срок, что его освободят раньше. А потом в этом штате прекратился мораторий на смертную казнь, и его умертвили. Даже там подписи собирали, демонстрация была, чтобы его помиловали. А все равно, мораторий закончился, и жизнь его закончилась. Друзья, так люди поступают. И закон есть закон, прощать мы не умеем, друзья. Григорий Васильевич рассказывал, говорит, что в зонах бывает так, что ну простите меня, пожалуйста, а зэки говорят так, Бог прощает, мы не прощаем, Бог только прощает. Друзья, и вот здесь мы читаем, что во Христе Иисусе мы получили искупление и прощение во Христе Иисусе. Он нам простил все наши грехи. Друзья, я вспоминаю свою жизнь, вот что, какие грехи я делал и как много делал. И кажется, не должно было простить этого человека, и тебя тоже не должно было простить. А Бог простил нас во Христе Иисусе. Я читаю дальше. Стих 11. «В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все». В нем мы и сделались наследниками. То есть во Христе Иисусе мы имеем наследство. Посмотрите, друзья, какая последовательность. Во Христе мы имеем благословение. Во Христе Он нас избрал. Во Христе Он нас простил и искупил. И во Христе Он сделал нас наследниками. Друзья, о наследстве, которое мы имеем на небесах, мы много говорим и проповедуем. Но наследство мы имеем только если мы во Христе. Не только если мы члены церкви. Ну, например, ты член какой церкви? Вот такой. А ты член такой. Друзья, членство в церкви наследство не обеспечивает. Наследство обеспечивает, если мы во Христе. Потому что члены церкви бывают невозрожденные, бывают члены церкви. Уговорили, покрестили, ну, думали, возрожденный, а он невозрожденный. Кто-то думал, а он и не похож на вас. Ну, ладно, чтоб не обижался. 11 человек, 10 допустили, одного, ну, жалко, одного вы, ладно, покрестим. Друзья, наследство мы имеем только, если мы во Христе. Только если во Христе. Друзья, бывает, вот умерли родители и начинают делить наследство. Две сестры знаю. Мать умерла, старая хата у нее, ну и там участок земли, и они поссорились. Поссорились, не сумели разделить наследство. А та хата, я скажу, что она выеденного яйца не стоит, как говорит, ее и не продашь толком за хорошие деньги. Они поссорились из-за ничтожного наследства. Так бывает, друзья, что люди за материальное очень сильно держатся. Друзья, один человек, мальчик в России, вдруг стал миллионером. Об этом газеты писали, какая-то у него прабабушка, в Великобритании умерла миллионерша, и теперь у него он стал обладателем 6 миллионов фунтов стерлингов. Совершенно неожиданно, мальчику 9 лет или 8 лет, я уже не помню. И теперь в газете его фотография, вот миллионер, ну, за несколько часов вдруг миллионером стал. И потом его фотографируют, ему корреспондент вопросы задает, а ты когда вырастешь, куда будешь тратить миллионы? Он всякие выдумки говорит, но не соображает ничего, говорит, выдумки все. Вот, и многие люди думают, вот бы мне так, а вдруг у меня там где-то за границей живет бабушка, или дедушка, или дядя богатый. Друзья, то есть люди за материальное это очень сильно держатся. Им кажется, это очень много. Там машина, там деньги и так дальше. Друзья, написано, что во Христе Он нас сделал наследниками. И ничего не сравнится с тем, что мы имеем у Него на небесах. Это здесь, в земной жизни, люди ценят, неправильно распоряжаются, неправильно определяют. Помните, как тот человек говорит, сломаю житницы старые и построю новые, а ему сказано, безумный, сегодня ночью у тебя душу возьму, так кому это все останется? Но страшнее всего то, что там у него в загробной жизни нету ничего. Он только здесь собирался, вот готовил себе, друзья. Но мы имеем великое богатство. Одну книжечку написал один человек. Кстати, по посланию Ефесянам, голландец, написал «Наше богатство во Христе». То есть то, что мы имеем во Христе. Во Христе мы сделались наследниками. Вот наш богатый отец все для своих детей приготовил. Большое наследство. Но это наследство мы имеем, если мы пребываем во Христе. Друзья, я читаю дальше. 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его». Братья и сестры, эта мысль у меня уже последняя. Что мы имеем во Христе? Запечатление обетованным Святым Духом. Друзья, я перечислю, посмотрите. Во Христе мы имеем благословение. Во Христе мы имеем искупление и прощение. Во Христе мы имеем, что еще здесь? Избрание я пропустил, да? Во Христе мы имеем наследство. И во Христе мы имеем запечатление Духом Святым. Друзья, сравнивая вот эти все положения, кажется, запечатление Духом Святым – это ну самое маленькое. А что оно дает, это запечатление? Избрание дает, прощение грехов дает, наследие дает, все дает, и благословение. И вдруг в нем вы запечатлены обетованным Святым Духом. И кажется, это самое ничтожное, друзья, но нет. Написано, который есть залог наследия нашего. То есть, если я не запечатлен Духом Святым, Я наследия не имею. Посмотрите, как интересно, да? Вот наследство кажется самое великое. Но если ты не запечатлен отбитованным Духом Святым, ты наследства не имеешь. И получается самое значительное. Друзья, запечатление – это значит печать Духа Святого на этом человеке. Печать. Известно, что документ без печати часто не имеет силы. Все составили хорошо, и обещания в документе очень большие, но, к сожалению, печати нету. Друзья, у нас был такой случай. Это было уже давно очень. Ну, уже перестройка уже прошла. Вернее, не прошла, а началась. Только это 90-е годы были, примерно середина 90-х годов. Вдруг мне звонок. Звонит один брат. И говорит: приветствую, приветствую. Значит, брат этот, он русскоговорящий, живет в Швейцарии. И говорит: я хочу подарить автомобиль, грузовик. Ну, такой маленький грузовичок. Вот. И говорит: вот хочу, ну, посоветоваться, куда его определить, этот грузовичок. Ну, я говорю: неплохое у вас желание подарить грузовик. Желающих, говорю, много, и нужда будет большая в этом грузовике. Ну, а кому подарить? Вот, ну, я говорю, мы рассудим и вам сообщим. А он мне говорит, продолжает мысль, говорит: я хочу подарить вашей церкви. Я, говорит, молился, а он нашу церковь не знает, и меня он никогда в глаза не видел. Ну вот, говорит, я хочу подарить вашей церкви, как вы на это смотрите? Да я, говорю, одобряю, если вы нашей церкви подарите грузовик. Я, говорю, одобряю. Ну тогда, говорит, так, дайте мне фамилию человека, на которую оформить. Ну, я, говорю, позвоните завтра. И, значит, мы собрались с братьями, вот порассуждали, и фамилию, брат один, он из мира уверовал, но такой хороший, искренний, мы даже думали, что он диаконом будет. Вот и эту фамилию, на следующий день он мне позвонил, я сообщил ему фамилию, он оформил и звонит: приезжайте за машиной. Ну и поехали за машиной, мой брат родной поехал, и этот брат, на который оформлять машину. И вот они поехали. Я все не верил, думаю, да, это все такое неправдоподобное. Ну, поехали они в Швейцарию, взяли машину, визы пооткрывали, взяли машину эту и гонят. Звонят: все, гоним машину. И вы знаете, друзья, проехали вот это страны, я не знаю, какие там страны, въехали в Украину. И на выезде из Украины, на границе, там смотрели, смотрели и обнаружили, что нету какой-то печати. И забрали машину у нас. Самым образом обычным. Забрали машину. Все, машина, без печати машина вам не принадлежит. И поставлена на стоянку, и все. Эти братья там попытались 2-3 суток бороться за эту машину. Потом сели на поездок и приехали домой. Вот так вот. И я потом думал, удивлялся. Ну надо же, подарил человек машину, документы оформил, какую-то печать где-то не поставили. Я у брата своего спрашиваю: Андрей, ты думаешь, это все справедливо? Вот они там: да, говорит, справедливо. Я, говорит, и думал, что вот здесь печати нету, это нам выйдет боком. И забрали машину. Друзья, ну, в общем-то, беда-то она и не так большая, хотя мы ее потом выбили, эту машину все-таки, вот с горем пополам. Но суть вопрос вот как бывает, что документы оформили, хорошо, обещания большие, но ты не имеешь права воспользоваться, нету печати. Нету печати. Расписались в ЗАГСе, вот жених и невеста, им печать не поставили. Признают их брак или не признают? Не признают. Не признают. Друзья, и вот здесь вот я читаю, посмотрите, какие богатства великие. Избрал, благословил, простил, наследство дал, и вдруг не запечатлил. Написано: в нем вы запечатлены обетованным Святым Духом, которые есть залог наследия нашего. То есть, имея Духа Святого здесь, на земле, это есть залог того, что мы имеем на небесах. Братья, и все это во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Приступая к Нему, камню живому. Друзья, и вот до каких пор, и вот Писание через апостола Павла говорит, что мы должны пребывать в Нем. И если в нем мы пребываем, то и в этом наше богатство, если мы в нем. Друзья, я заключительный текст, хотя я не имел намерения, за пределами Ефесянам не читать ничего больше. Но в послании к Колоссянам один текст я прочту, это вторая глава. В послании к Колоссянам, это уже пожелание вот и к молитве нашей вот будет. Вторая глава, шестой стих. Друзья, мое желание такое, чтобы мы и постарались наизусть это выучить. Написано так. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Друзья, я уверовал в 75-м году. Я покаялся, просил, чтобы Господь мне грехи простил. Вот, в скорость я и крещение принял, и с тех пор уже 35 лет прошло. Очень быстро, как-то незаметно. А кто-то уверовал раньше, кто-то позже, друзья. Вот, и Писание говорит, как вы приняли Христа Иисуса. Я его принял 35 лет назад. Написано, так и ходите в Нем. Вне Христа, друзья, ходить нельзя нам. Вне Христа это будет спотыкание, вне Христа это будет жалкая и трудная жизнь, даже если длинная. Вот я за Иакова вспоминал, братья, когда Иаков уже был в Египте и с фараоном беседовал. Помните, фараон спрашивает, а сколько лет ты прожил? И он говорит, я прожил 130 лет, но дни мои были несчастные. Несчастный. Много проблем и так дальше. Я не хочу сейчас рассматривать там историю патриархов, друзья. Но если наша жизнь, и много прожил, вот, кто-то 80, а кто-то больше лет, но если жизнь была не в нем, и членом церкви был и что-то делал, то это жалкая жизнь и неправильная жизнь. Или знаете, как бывает, сегодня в нем, а завтра нет. А потом покаялся и опять в нем. И такое бывает, друзья. Написано, как вы приняли Христа Иисуса Господа. Вспомним, как мы радовались, как мы ликовали, как мы трудились. Готовы были все отдать за Иисуса Христа. И те, кто гонения переживал, и жизнь готовы были отдавать. И в узах кто-то сидел, друзья. Но написано, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Вот мы начали вот это общение, оно будет 2 дня у нас продолжаться. Вот, и в проповедь уже 2. И первый брат просил, Господи, благослови нас на это общение, и мы молимся. Друзья, наша задача, чтобы жить в нем. И тогда и общение, на которое мы собираемся, и труд, который мы совершаем, и скорби, и страдания, везде мы будем иметь от него благословение и благодать, и полное его водительство. Поэтому мы сейчас и помолимся обо всем этом. Аминь.